«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня знаковый день в судьбах российского телевидения. На полуострове Крым прекратил свое вещание крымско-татарский телеканал АТР. Мы об этом поговорим с нашим гостем Айдаром Муждабаевым. Но параллельно в Москве прошли пышные торжества по случаю 20-летия первого канала, бывшего общественного российского телевидения. Президент прислал Константину Эрнсту поздравительную телеграмму. Журналисты поздравляют друг друга с этим юбилеем. Хотя мы помним, какой ценой 20 лет назад достался от открытия этого телеканала. 1 марта погиб Владислав Листьев, да? Как раз 20 лет и один месяц назад. Новая Родина заставила замолчать. Так мы озаглавили нашу беседу с нашими гостями. И, как я сказал, первый из них Айдар Муждабаев. Скажите, пожалуйста, какую роль в общественной жизни крымско-татарского населения играл телеканал АТР и вся эта телерадиокомпания?
Ну, я бы сказал, что практически вся общественная жизнь крымских татар, и культурная жизнь, и музыкальная жизнь, любая, это был телеканал АТР. То есть сегодня ночью совершено убийство в полной мере. Это убийство носителя культуры, музыки, духа и как бы ощущение самого существования крымско-татарского народа.
Воспитание детей, потому что там детские.
Конечно,
было.
Они и детский канал закрыли. Но это, знаете, это когда в печку кидают, не разбирают же взрослые дети, когда отношение к народу как к врагу. Мы это все уже видели, просто сейчас это другими методами делается, как я назвал это в одной своей публикации, гибридная депортация. То есть у нас же не отдаются приказы прямые. Но делается все, это новые как бы способы. Но делается все для того, чтобы изжить крымских татар из Крыма, уничтожить их культуру, превратить их в людей где-то там тихо, прячущихся за забором. Вот, и символом этого стало, конечно, фантастическое по своей жестокости вот это закрытие телеканала, радио, которое вещало 10 лет на крымско-татарском языке, детского телеканала. Вот, это, конечно, это все равно, что зайти в каждый дом крымского татарина и разбить телевизор. Потому что крымские татары его в основном смотрели, этот канал. Он был очень профессиональный, он и есть очень профессиональный, он просто не вещает. Там очень хорошая команда, и там это взрослый такой телеканал, понимаете? Это телеканал с утренними эфирами, вот как на в том же самом Первом канале, с гостями. Это телеканал с кулинарными передачами, с историческими, с ток-шоу с большими. Это не канал на коленке сделанный, это очень-очень-очень классное телевидение. И, может быть, еще из-за этого оно стало жертвой. Потому что, конечно, на фоне АТР все остальные средства массовой информации Крыма смотрятся ничтожно. И в профессиональном плане, и, ну, во всех смыслах, да, и в техническом.
Да, и в смысле даже лингвистическом, потому что журналисты АТР именно знали все три языка государственных крымских.
Но не только знали, но и говорили на нем, и говорят. Дело в том, что это трехязычный канал. Он как был в украинской юрисдикции трехязычным, так и остался при, так сказать, российской де-факто власти. И это тоже, наверное, раздражало, потому что, конечно же, хотелось, везде же идут сейчас гонения на украинский язык, закрываются школы, курсы в институтах с украинским языком, несмотря на то, что он объявлен государством. И, конечно, здесь какие-то наглые татары, сами, так сказать, какие-то нацмены, да еще и украинский язык, да еще и крымско-татарский, да еще и смеют не смотреть в рот и не, так сказать, лизать сапоги.
А какая форма собственности была у этого канала?
Она сейчас частная. Но, понимаете, у крымских татар не могло быть ничего иного. Этот народ существовал все свои годы параллельно любому государству. Понимаете, когда татары возвращались в Крым, им никто не помогал. Ни при Советском Союзе, ни при украинском государстве.
Но тогда не помогал, их еще вылавливали.
Да, но было разное. Много чего было вспомнить на этом пути. Но то, что творится сейчас, никакого сравнения с тем, что было, не идет. Это тогда это была, так сказать, борьба. А сейчас это уничтожение.
У нас на прямой телефонной связи Игорь Яковенко, в недавнем прошлом секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как смотрится на фоне судьбы крымско-татарского телеканала АТР пышное торжество по случаю 20-летия ОРТ?
Ну, я думаю, что это очень разные вещи. Что касается крымского телеканала, то это называется «Добро пожаловать в Россию». Тут трудно что-то комментировать, потому что действительно это уничтожение народа целенаправленное. И главная, конечно, здесь причина в том, что это единственная общность сегодня, которая реально обладает субъектностью. Вот крымские татары обладают субъектностью. Один из атрибутов, один из институтов этой субъектности, позволяющий народу быть активным и бороться за свои права, безусловно, являются свои средства массовой информации. И их уничтожение – это попытка уничтожить эту субъектность. Это ощущение себя народом. Это очевидная совершенно вещь. При этом понятно, что дальнейшая судьба будет связана с попыткой создать какой-то муляж, так же, как попытка создать какие-то муляжи организаций национальных, вытеснив реальные национальные организации крымско-татарского народа, и с ними иметь дело. Это классический пример. Классический прием российской власти. Вот будет, несомненно, попытка создать некий муляж крымско-татарского телевидения, который мгновенно зарегистрируют. Я больше чем уверен, что именно так и будет обстоять дело. Либо попытаются договориться о каком-то, так сказать, компромиссе с руководством канала, но это вряд ли возможно. Там люди, присматривающие за своей репутацией, поэтому этого не будет. Но будет попытка сделать муляж. Что же касается юбилея ОРТ, то, ну, какие здесь параллели? Это тоже они настолько прозрачны, что даже как-то неловко об этом говорить. ОРТ был создан на руинах Останкино. Об Останкино доброе слово сказать довольно сложно, потому что это действительно было засилье джинсы, это был откровенно слабый телеканал. Но вместо того, чтобы на базе Останкино создать что-то жизнеспособное, что-то самостоятельное, покойный Борис Абрамович Березовский с ближайшим окружением Ельцина положил это все в карман, написал издевательскую совершенно надпись «Общественное российское телевидение». Ну, это глумление вообще над самой идеей демократии. И, положив это в карман, сделал такой мощный пропагандистский ресурс, который на долгие годы заложил основы вот той, так сказать, пропагандистской традиции, которая, в общем-то, сегодня расцвела пышным цветом. Поэтому, ну, что тут можно было?
Ну да, он тоже сначала начинался как якобы акционерное общество ОРТ, постепенно подпал под влияние государства, хотя даже иногда те же телеведущие остались и тоже руководство, а само лицо его, конечно, совершенно исказилось, мы можем так назвать. Давайте посмотрим, раз уж у нас программа посвящена телевидению, видеорепортаж наших коллег о прощании с телеканалом АТР.
Я опять вспомнила эту забитую уже десятикратным, стократным, миллионкратным повторением истину, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я не знаю, как всех остальных, но телеканал АТР это точно сделало сильнее. И мы стали еще более сильными. И у нас огромное будущее.
Айдар, вот хотел спросить, когда депортировали ваших соотечественников, то была причина в качестве предлога, что они якобы сотрудничали с оккупантами, с агрессорами. Какую причину сейчас выдвигают чиновники для таких вот античеловеческих, я бы сказал, поступков?
Ну, надо заметить, что ситуация стала совершенно прозрачной, они лгут просто прямо. Лгут, например, что телеканал АТР сам не захотел регистрироваться, неправильно подавая документы или не подавая документы на регистрацию в Роскомнадзор. Но мы же понимаем, что решение принималось ни в каком, ни в Роскомнадзоре. Вот. И, конечно, документы они подавали правильно. А какие подавали, если неправильно, один раз что-то там недочет был, они это несколько месяцев назад поправили. И никаких там, никакого там бинома Ньютона нет, чтобы подать документы на продление лицензии. И продлить ее должны были автоматически. Нет никаких законных причин ее не продлевать. Поэтому они, собственно, и не дали никакого ответа, кроме того, что просто не продлили лицензии. Это совершенно беспрецедентный случай, когда уже перестали соблюдать даже формальные какие-то правила, а просто врут.
Да, но я помню, что когда 10 лет назад закрывали канал ТВС, последний осколок вот империи, что ли, НТВшной, то тоже ничего лучшего не придумал министр Лесин, как написать «в интересах телезрителей».
В интересах следствия, знаете, такое выражение.
Да, в интересах следствия молчат. Ну что ж, давайте дадим слово гендиректору телеканала Эльзаре Рустемовне Ислямовой. Скажите, пожалуйста, вот, опишите нам формальную сторону дела. Как решался вопрос о том, что именно сегодня отключается от эфира ваше вещание?
Это произошло вчера в 12 ночи. В сентябре, я помню, что была пресс-конференция, сама непосредственно на ней была, и господин Александр Жаров, который возглавляет Роскомнадзор, заявил нам дословно, что это буквально такая техническая процедура, очень формальная, которую нужно просто очень быстро пройти, и все крымские СМИ, которые существуют на полуострове, будут в обязательном порядке зарегистрированы, и никто не пострадает от возможного там потери, возможных потерь частот и своего вещания, любого, причем эфирного, там кабельного, спутникового, какого угодно, поэтому нет поводов для беспокойства. И буквально в сентябре месяце мы также перерегистрировались как субъект хозяйства, и уже с октября месяца на все свои медиаресурсы, их около 5, мы подали в Роскомнадзор. Значит, какие основные формальные причины? Одна, первая из причин была, что мы не заплатили не на тот счет госпошлину, хотя очень долго сверялись с ними, и все, что было на сайте, мы оплатили туда. Но оказалось, что у них изменилась информация, они вовремя не обновили, ну и так далее. Хорошо, мы оплатили заново. Потом пришло, значит, ответное письмо, опять в очередной раз, что раз оставили документы без рассмотрения, что нотариус не должным образом заверил документы, копии документов. Уже в последующие разы пришли письма о том, что некие наши медиаресурсы, такие как, например, радио Медан и Лидер, уже имеют одноименные названия в Российской Федерации. Мы тоже перепроверили, оказалось, что Медана нет, есть Майдан, их около 8, а также связалась переписка. Вот. Ну и последняя уже причина у нас была в том, что якобы поданная информация об учредителях неверна, не та, которая соответствует информация, которая содержится в госреестре. Ну, опять-таки, обоснование юристов, что нет, та же. Они попросили еще указать там еще подробнее информацию, ну и так далее. Вообще, конечно, мы пытались очень долгое время прорваться в Роскомнадзор. Но у нас это никак не получалось. Ну, просто никак. И у меня в том числе. Я была не раз записана к, значит, отраслевому заместителю вот, главы Роскомнадзора, к Сензову. И вот с января месяца постоянно откладываются, переносятся встречи. Ну, я так поняла, что приемный день буквально один раз в месяц. Вот. Также это касается наших юристов, которые там в обычные отделы, где, в принципе, должна, наверное, вестись работа. То есть мы хотели все как бы в промежуточном варианте посмотреть и перепроверить, и, может быть, вот уже в процессе где-то что-то дополнить и так далее. Понимаешь, что это есть определенная как бы юридическая процедура. Но, к сожалению, это не так. То есть мы каждый раз, дожидаясь 30 число, это срок, когда Роскомнадзор должен дать как бы либо свидетельство о регистрации, либо отказ, либо оставить без рассмотрения. То есть мы получаем очередное письмо, что Роскомнадзор не рассмотрел. А вот сегодня буквально к нам дошли еще документы о том, что 31 числа было заседание Роскомнадзора о том, что частоты, на которых вещает телеканал АТР, радио Лидер и радио Майдан, остались уже частоты. Это не просто свидетельство о госрегистрации, а уже конкретно частоты. Нам в них отказано, хотя было обещано, что они будут автоматически закреплены за нами, нам отказано в связи с тем, что мы до сих пор, до 1 апреля, так и не получили свидетельство о госрегистрации как СМИ и не получили вещательную лицензию. Вот и все.
Да, но я вам напомню просто такую историческую поговорку, приписываемую Муссолини. Друзьям все, врагам закон. Вот поэтому друзья там и по другим числам попадают в Роскомнадзор. А крымских татар только держали по 30-м числам. Давайте я... Да, Эльзар, мы вам дадим сейчас слово. Игорь Якоенко, вопрос. Вот, Игорь, уже начался год, всего 3 месяца прошло, а уже закрыли Томскую ТВ-2, обладательницу массовых наград телевизионных. Сейчас вот этот скорбный список пополнил АТР. Вы просматриваете здесь определенную тенденцию?
Да, безусловно. Ну, я еще раз говорю, это крымчанам, можно сказать, поздравляем с приходом в Россию. У нас это делается регулярно, у нас это политика. И совершенно очевидно, что вот в том, что происходит в Крыму, есть главный субъект, который не вписывается в российские вот эти вот практически уже тоталитарные реалии. Это крымско-татарский народ, и из СМИ это вот АТР, который закрыли. То есть очевидно, что вот этот каток, который в России достаточно давно уже 15 лет как утрамбовывает все, что как-то выделяется, он сейчас прошел по телевидению крымско-татарского народа. Здесь все достаточно очевидно. Я думаю, что, еще раз, я думаю, что у телеканала очень хорошие перспективы, потому что у него есть целевая ядерная аудитория. Это тот случай, когда я могу абсолютно уверенно сказать, что вот этот телеканал АТР, он имеет блестящие совершенно перспективы, потому что у него хорошая, большая, устойчивая, верная аудитория. И что бы ни делали сейчас наши цензоры, что бы ни делали наши российские власти, ничего сделать они не смогут. Значит, будет лишат лицензии, будут вещать по интернету. Закроют как ресурс в интернете, значит, будут вещать через анонимайзеры. Ничего они не сделают. Более того, я думаю, что в какой-то степени, конечно, грешно сейчас говорить, что это пойдет на пользу каналу, но в какой-то степени я думаю, что интерес к каналу увеличится. У него, я думаю, что появится не только крымская аудитория. Поэтому я просто хочу выразить солидарность с коллегами из этого телеканала и пожелать успехов им, и сказать, что все у вас будет нормально.
Спасибо. Вопрос Айдеру. Верно ли мы понимаем, что преследование телеканала, оно сопровождало историю преследования от национально-освободительного движения крымско-татарского народа? Вам не дали провести, как обычно вы проводили, скорбную годовщину депортации, я помню, прошлым летом разгоняли и так далее, что это было параллельные два процесса.
Конечно. Россия, когда аннексировала Крым, она первым делом занялась крымско-татарским вопросом. Ну, там два вопроса. Это навезение в Крым всяческого оружия и пресс крымских татар максимальный. Значит, с крымскими татарами что только не делали. И выгоняли легендарного лидера Мустафу Джемилева, который всю жизнь свою боролся и больше 10 лет отсидел в тюрьме за то, чтобы крымские татары вернулись на родину. Его, это символ борьбы, выгнали первым. Значит, затем запретили приезжать в Крым главе Меджлиса крымско-татарского народа. Выборы в Меджлис прошли буквально за небольшое время до оккупации, за полгода. И главой Меджлиса был избран Рифат Чубаров. Он тоже не имеет возможности приехать в Крым.
Там что-то помещение Меджлиса отбирали.
Помещение отобрали. Все опечатали, машины все опечатали, транспорт, все фонды крымско-татарские, которые общественные фонды, они все уничтожены, их деятельность парализована. За любую активность крымских татар сажают или убивают.
Они пропадают.
Первого человека убили сразу. Это герой крымско-татарского народа Ришат Аметов, который вышел на одиночный пикет к окруженному, как теперь мы знаем из выступления Владимира Путина, спецназом российским парламенту крымскому. Откуда он пропал, был найден замученным в несколько десятки километров от Симферополя. Это была первая жертва. Затем люди, около 9 человек пропали бесследно. Их никто не может до сих пор найти. Ну и также это как бы атмосфера страха создавалась весь этот год. И последнее действие таковы, что арестован зампред Меджлиса Ахтем Чайгоз по обвинению в совершенно липовом преступлении, которое он не совершал, в организации массовых беспорядков в Симферополе, которых не было. Там был массовый митинг, два митинга рядом, он как раз разнимал эти митинги. Его же посадили. При том, что это все происходило под юрисдикцией Украины. Никакого отношения российский суд к этому вообще не имеет. Пресса ведется еще такое, что хватают всех везде. Последними схватили на улице студентов, которые пытались записать на видео обращение студентов в защиту АТР. Пытались записать, вот вдумайтесь в слова, пытались записать видеообращение. За это их задержали и сейчас судят. Но ректор вуза, в котором он учится, когда не учится, он крымский татарин сам, он сказал, что я не могу их наказывать, я сам так думаю. Вот, наши преподаватели сами так думают, да, он их не сдал. Вот. Но атмосфера, да, Игорь Яковенко прав, что, конечно, эти все репрессии делают татар сильнее и собраннее. Но это очень тяжело реально переживать. Особенно мне жалко крымско-татарских женщин, на которых всегда на их плечах всегда была вот эта вся депортация, затем возвращение и так далее. И сейчас эти люди, эти очень даже взрослые многие женщины, проводят каждый день в слезах из-за того, что у них отняли все. Отняли возможность свободно жить на своей земле, выражать свое мнение, даже смотреть телеканал свой. Понимаете, и даже показывать внуку мультфильмы на крымско-татарском языке. Отнимают все. Эта политика, я ее совершенно осознанно связываю с первым этапом политики Юден Фрай в Германии, когда притесняли сначала культурные всяческие организации еврейские, прессу еврейскую притесняли, а потом дошло до большего. Но начальный этап был именно такой. Чтобы мы вас не видели, не слышали, чтобы ваша культура нам чужда, вы нам тут не нужны, рот не открывайте, вы враги. Что по открытую говорят, телеканал ЖТР был назван вражеским просто в открытую, а подразумевается, что и сам крымско-татарский народ...
Причем у евреев письменность оставалась, а у татар-то, которые попали в Российскую империю, даже и письменность...
Нет, была письменность, конечно же.
Ну, в смысле, вот сейчас, вот, например, татары... Поволжские вынуждены писать русскими буквами.
А это вообще... их заставили. Они же хотели вернуться к латинице довоенной.
Но крымских... Даже этого нельзя.
Да, но у крымских татар у нас же две графики. У нас есть латиница, есть кириллица. И в данный момент крымские татары используют наравне и то, и то. Вот. Просто до этого еще руки не дошли. Наверное, скоро латинский алфавит запретят. Это, видимо, один из следующих этапов.
Давайте интеграции крымских татар. Раз заговорили про женщин, Эльзаре, дадим слово. А вы обращались в Совет по правам человека при президенте к омбудсмену? Российскому.
Да, мы обратились и к Эле Памфиловой, мы обратились к советнику по правам человека, частным организациям Федотову, конечно, Путину. Откликнулись нам, ну, сразу же, конечно, Федотов сразу же обратился в Роскомнадзор с просьбой как можно быстрее рассмотреть документы и все-таки принять в очень скором порядке решение, и чтобы телеканал мог вещать. Но, к сожалению, реакции никакой не последовало. Буквально вчера аппарат омбудсмена Эллы Памфиловой обратился к нам с запросом, ну, определенной информации по этому же вопросу. Ну, мы все предоставили, собственно, ждем. Пока, как бы, как мы видим, пока результат того, который мы ждем, к сожалению, его нет. И более того, сегодняшняя даже информация, которая нам была дана, которую я говорила с Роскомнадзором от вчерашнего заседания, то есть мы также и автоматически лишились частот, даже права на эти частоты. Поэтому по этим частотам они теперь оказываются свободными. В ближайшее время по ним проведется конкурс. И как это и было вот в феврале буквально на радиочастоты, их заберут абсолютно другие компании. Мы даже участвовать в них не сможем.
Да, вот вопрос Игоря Яковенко. Вот эта история с распределением частот, она еще раз проявилась сейчас в Крыму. Почему таким варварским способом у нас решается этот вопрос, что даже не может, что сейчас на частоте ТВ-2 вещает какой-то самозванный томский губернаторский канал?
Владимир, в российском законодательстве о СМИ есть самая большая дыра. Она совершенно чудовищная. Это отсутствие закона о телевидении. То есть у нас страна живет в области телевидения без закона. Неоднократные попытки принять такой закон, они на протяжении 20 с лишним лет уже продолжаются, каждый раз наталкиваются на чудовищное сопротивление. Это было в ельцинские времена, ну а путинские, собственно, особенно и некому сейчас это продвигать, поскольку Дума у нас, как известно, не место для дискуссий. Значит, отсутствие закона порождает произвол. Отсутствие закона превращает выдачу частот, важнейшего ресурса, ну, просто кому хочу, тому и дам. Причем вот коллеги из этого телеканала АТР, они столкнулись с тем, с форменным издевательством Роскомнадзора. Значит, в то же время мы знаем, что в течение одного дня, когда надо, буквально в течение одного дня выдается лицензия на телеканалы. Так была выдана лицензия телеканалу «Звезда», так были выданы лицензии телеканалу там, «Пятому каналу», когда мгновенно по всей стране выдавались лицензии, так сказать, на вещание для того, чтобы создать этот «Пятый телеканал».
Да, мы под Новый год с вами, помните, обсуждали, как в новогоднюю ночь выдали сразу пакетом угодным лояльным Кремлю телеканалам.
Мгновенно. То есть это решается молниеносно. Это можно, ну, просто ночью там поднимут чиновника, чтобы он, так сказать, от праздничного стола оторвался и решил все вопросы. Это делается мгновенно. Причина одна. Нет, ну, я не говорю уже в целом о том политическом режиме, который у нас создался, но в данном случае формальная причина одна. Нет закона. Поэтому вот приходится людям стучаться к чиновникам вместо того, чтобы просто действовать по закону. Но, к сожалению, эта ситуация связана с тем, что при отсутствии закона главный ресурс, а мы понимаем прекрасно, что телевидение сегодня ни ОМОН, ни армия, ни, так сказать, ни нефть, ничего. Основным фундаментом власти, основным источником власти в России является телевидение. Поэтому власть, этот Кремль, этот основной ресурс не выпускает из своих рук. Поэтому препятствует, все эти 20 с лишним лет препятствовал возникновению закона о телевидении.
Спасибо. Вопрос Айдеру. А само содержание передач телеканала раздражало ли новые власти полуострова, я имею в виду, после референдума? Может быть, рассказывали о генерале Григоренко, о борьбе крымских татар за свое национальное достоинство, и это кому-то не нравилось? То есть цензуру не удалось ввести, так его закрыли, а вот это имею в виду.
Ну, это тоже. Конечно, это все. Об этом все лучше Ильзару спросить, но об этом всегда говорили на телеканале АТР. Там были исторические программы, и, конечно, воспоминания и хроника борьбы крымских татар за возвращение. Но там же были и новостные программы, и ток-шоу, и все что угодно. Но это же вопрос, Владимир, не телевизионный, как мы сейчас только что выяснили. Это вопрос абсолютно другого рода. Я называю то, что сейчас происходит в Крыму, я называю крымско-татарским погромом. Это отбирание всего, до чего дотянутся руки у людей. Понимаете? И телеканал, это вот закрытие АТР, может быть, кто-то тут этого в России не понимает, я думаю, даже большинство этого не понимает, но это настоящий, полноценный грабеж, когда к тебе в дом врываются и отбирают у тебя самое ценное. Для крымских татар это медиахолдинг.
Мародерство называется по-русски.
Мародерство, погром, как угодно можно назвать это. Потому что я считаю, что цель этого одна. И судя, я не знаю, может быть, люди, которые сидят в Кремле, хотят мир весь облагодетельствовать, и у них такие светлые позывы. Но я вижу то, что происходит. И судя по тому, что происходит на практике, я делаю вывод, что речь идет не об улучшении мира, а о том, чтобы создать крымским татарам условия невыносимые для проживания на своей родине. И судя по тому, как это все ведется и с каким ускоренным прессом, людям в российской власти нравится, что крымские татары покидают Крым. И мечтой их сбывшейся можно было бы считать то, что крымских татар в Крыму бы не было вообще. То есть крымский татарский народ – это для них проблема, понимаете? Это для них полноценный, как они себя представили, враг. Ну вот, понимаете, у нас тут врагами называют пятую колонну, там, либералов, там, оппозиционеров и так далее. А в Крыму враг целый народ получен, так сказать, вот в распоряжение. И с ним обращаются точно так же, как обращаются с любыми оппозиционерами, с любыми недовольными. Просто здесь накладывается еще и невероятно обидный национальный фактор. Потому что когда тебя прессуют, и ты чувствуешь, что тебя прессуют за то, что ты крымский татарин, как ли ты еврей, или ты кто-то еще, вот когда человек так себя ощущает, я думаю, что это сложно даже ощутить со стороны. Я это лично ощущаю. И это ощущение, я бы сказал, не из приятных.
Ильзари, вопрос. Как по-вашему, вот, к сожалению, многие журналисты наши испытали горький хлеб эмиграции, есть ли возможность перенести вещание на Украину или, может быть, в Турцию, как советуют некоторые горячие головы? Или вы будете бороться за то, чтобы на родине работать?
У нас на самом деле и год назад была такая возможность, и как никогда, хотя я хочу сказать, что телеканалу АТР нелегко жилось и в украинских реалиях. У нас вообще это был период постоянной борьбы, у нас и тогда были предпосылки отнимания лицензии, но, правда, таких вот
насильственных
мер, конечно, не доходило. Больше это было, но все равно действовало, были определенные законодательные формы, и, конечно, там никто через это не переступал вот таким образом, как сейчас, когда это довелось до того, что канал просто прекратил свое вещание. Мы имеем такие возможности, особенно сейчас, когда, вот сегодня вы, наверное, слышали, что видели, президент Порошенко как бы заявил, что нужно создать все условия для того, чтобы канал АТР вещал и в Украине. На самом деле мы там и вещаем. У нас сохраняется лицензия на спутник. И у нас есть предприятие, на которое была выдана лицензия. Она действует, находится в Киеве. Поэтому мы, в принципе, везде там находимся. Кабельные операторы нас вещают. Поэтому это не проблема. Вопрос в том, что наша задача все-таки быть со своим народом на своей родине. Это важно, чтобы мы не были какие-то вот в изгнании или еще где-то. Такая же история касается и Турции. Там тоже есть такие предложения. То есть, все, конечно, цивилизованный мир, конечно, хочет приютить телеканал. Сегодня были заявления и от медиа, которые говорили о том, что они будут заявлять этот вопрос в Европейском Союзе, на различных советах в Европейском Союзе о том, чтобы еще и телеканал АТР предоставить какое-то убежище еще и в Евросоюзе. Но это все хорошо, но нам нужно состояться здесь. И мы, конечно, будем до последнего бороться, чтобы все-таки мы получили эти заветные документы. О том, что мы должны вещать, продолжать и в Украине, об этом тоже вопрос не стоит. Мы продолжаем вещать. Мы сейчас прервали вещание. Во-первых, мы сейчас в течение буквально 10 дней, все-таки сейчас работаем над техническими определенными формами и юридическими, для того, чтобы как нам все-таки осуществить это вещание, возобновить вещание через спутник. Вот, потому что мы все-таки...
На сам полуостров, да? На ваших
граждан. Да, чтобы подавали сигнал отсюда, а сейчас эту возможность не имеем. Чисто юридически. Поэтому проблемы нет в Украине. И у нас даже в добрые, хорошие времена мы имели корпункт и в Киеве, и в Москве, и в Стамбуле. Вот. И команды есть, они созданы, и они работают. Поэтому для нас это абсолютно не проблема. Но нам все-таки наше важно. Я думаю, что и местная власть, которая сегодня, мы уже их позицию к телеканалу уже дана достаточно четкая у них, они, собственно, и создают нам те условия, чтобы мы отсюда все-таки и уехали, понимаете? И потом можно говорить все, что угодно, но видите, все будет.
Игорь Юкаенко, вопрос. Игорь, ощущаете ли вы признаки нарушения Европейской конвенции по правам человека, которая дает основание нашим коллегам обратиться в Страсбург?
Несомненно, надо пройти все этапы защиты своих прав и интересов в России. После этого, конечно же, это предмет для рассмотрения Европейского суда по правам человека в Страсбурге. У меня нет никаких сомнений в том, что решение будет в пользу телеканала АТР, потому что здесь совершенно очевидно нарушена процедура, потому что вообще Европейский суд по правам человека, он рассматривает нарушение национального законодательства. Поскольку у нас в России закона о телевидении нет, то будет рассматриваться европейское законодательство, и местные процедуры. Нет никаких сомнений в том, что все возможные процедуры, все возможные права граждан на получение объективной достоверной информации, интересующие их, были нарушены. Поэтому это 100% выигрышное Страсбургское дело. Единственная проблема с обращением в суд Страсбурга, это то, что, так сказать, это не всегда бывает очень быстро. Поэтому я думаю, что правильно Эльзара здесь говорила, что надо использовать и возможности коллег, которые сейчас, безусловно, будут наперебой предлагать свою помощь и Украины, и Турции. Я думаю, что и Брюссель тоже готов будет помочь. И в конечном итоге, вы знаете, ну, есть опыт, когда спутниковое телевидение оказывается доминирующим. Это Аль-Джазира, конечно, которая, так сказать, благодаря контенту, а контент у вас хороший, смогла, по сути дела, доминировать на 70% арабского населения. Да. Это хороший пример.
Ну, Айдар, а хотел я спросить, Страсбург уже считает Крым вот частью, ну, то есть вы можете от лица своих сограждан подавать туда, как на власти России уже, что ли, или как на оккупантов?
Владимир, я не юрист, я не знаю. Но я знаю, что европейские дипломаты не ездят в Крым, это совершенно точно, потому что украинским туда въезд запрещен,
ну, как я бы, боюсь, что пока
а российские не ездят
не
туда, и тоже
запрещено. Ваш полуостров.
Знаете, непонятно вообще, чья это юрисдикция, потому что я вот разговаривал с дипломатами с различных стран, и они говорят, что они не ездят в Крым, потому что они считают, это Крым территорией Украины, да? Общепризнанное. А украинские, значит, посольства не ездят в Крым и представительства, потому что их туда не пускают. Вот и все. И это патовая ситуация. Поэтому крымским татарам, конечно, придется действовать самим. И, конечно, АТР, я уверен, я просто знаю этих людей, очень порядочных и очень грамотных. Они сделают все, что нужно юридически, чтобы получить все возможные отказы, если будут отказы, или если вдруг у кого-то проснется там разум согласования, но будут пройдены все формальные этапы. Вот, потому что просто так они с Крыма и АТР не выживут. И просто так им ни один крымский татарин не отдастся, понимаете? Это вопрос серьезный для татар. Это не Крым, это не шутка. Мы туда возвращались 50 лет. Там столько крови с этим связано и столько страданий, что отдаться вот так на волю каких-то людей, которые объявили себя хозяевами Крыма, конечно, крымские татары не захотят. Но я боюсь другого, Владимир. Я боюсь того, что... Понимаете, мы уже видим, что у нынешнего российского государства нет никаких правил. Поэтому я очень боюсь того, что последним аргументом в этом законодательном юридическом споре станут просто посадки людей. То есть просто будут хватать и сажать. Понимаете, как они это уже делают с крымскими татарами. И придумывать задним числом обвинений. Это уже будет посерьезнее и похуже. И к этому тоже надо быть готовым. И, а вот этих репрессиях, понимаете, которые... С каждым днем все становится все более жесткими и бескомпромиссными и беспредельными в плане полной их необоснованности законодательной. С этим, к этому надо быть готовым, и об этом надо говорить и в Европе, и везде. И нельзя допустить, чтобы в третьем тысячелетии, в год 70-летия победы над нацизмом, в Европе была территория, где спокойно издеваются над представителями малого народа. Где как бы осуществляют абсолютно фантазии больные фюреров и всяких там дучи, значит, и выживают фактически целый народ с его родины. А идет процесс выживания, я это подчеркиваю. Люди это ощущают и чувствуют, и понимают так.
Да, согласен с вами. Вопрос Эльзаре. Ну, свято место пусто не бывает, и обычно какую-то нишу занимают или конкуренты, или откровенные оппоненты. Вот как восприняли ваши телезрители те фильмы, которые недавно показывали по федеральным телеканалам, там Андрея Кондрашова, Федора Бондарчука, где вот так ура-патриотически освещалось и прошлое, и нынешнее российское настоящее полуострова?
Не могу вам вот как бы сказать, поскольку... Ну, вернее, могу сказать.
В первом фильме участвовал президент Путин. Очевидно, вы такого персонажа все-таки знаете. И он там объяснял, как проходил референдум уже спустя год, раскрыв все секреты. Вот как вам подобная как бы продукция, которая вытеснила из информационного пространства, в частности, вашу телекомпанию?
Ну, видите, вообще этот год, конечно, был очень сложный. Ну, не то чтобы сложный, это мягко говоря, да, он, наверное, там просто рубцом останется в сердце там каждого крымского татарина. Вот. Но народ наш действительно, как говорит Айдер, пережил столько всего, что мы вот как-то живем вопреки чему-то и постоянно боремся, и Родина для нас, конечно, не пустые слова. И все, что с ней происходит, конечно, очень тяжело отражается на людях. И все, что, в принципе, в фильме сказано относительно того, что это, ну, была запланирована, а не еще там какая-то, и это когда еще все, ну, вот так вот говорится, вот уже, ну это действительно так. И, ну, какая здесь может быть реакция? Я думаю, что все это больно.
Это, ну, не да, то есть просто стало понятно, ради чего расчищается информационное пространство. Вот, мне кажется, вот это я хотел услышать.
И в этом отношении вот этой АТР служил некой подушкой, куда люди вот уже от того вот этого безумства, которое они видели на других телеканалах и в других медиа, они просто утыкались и вот видели то, что, вот, так сказать, человеку плохо, вот он хочет что-то увидеть, услышать родное, поговорить там, где вот, вглядываясь в глаза там каждого ведущего, там любые наши программы, начиная там от информационных, там, тем более там культурных, исторических, то есть люди там получали отдушину. И поэтому, может быть, и какой-то такой реакции на это все не было, потому что после того, что мы там пережили, уже что-то вот как бы какую-то еще реакцию проявлять было, ну, вот так вот мы как бы над ней специально не наблюдали. Поэтому, конечно, то, что сейчас произошло с ЭТРом, это, наверное, уже такой последний, такой вот, знаете, последний контрольный выстрел в этом отношении, когда даже этого лишили. То есть уже, ну, как бы народ уже наш, после того, как лишили многих институтов наших здесь, там, касательно, ну, практически меджлис, в изгнании, там, и там люди стали там эти бесконечные обыски, пропажи людей, вот эта вот эта всеобщая атмосфера страха, то есть ЭТР был вот неким таким оазисом, где люди вот собирались. И, конечно, вот эта консолидирующая такая функция телеканала, она тоже сыграла свою такую роль для там власти, да, которая, ну, решила с этим очень серьезно побороться. Может быть, если бы мы не имели такого успеха, может быть, нам бы сказали, ну, есть вы как есть, вот вещайте, чтобы хотя бы было видно, вот, ну, есть же телеканал.
Да, вот это я и хотел услышать. Вот тогда вопрос Игорю Яковенко. Как известно, в подобных случаях торжествуют мародеры. Как, по-вашему, вот эти, мы с вами так и не обсудили пока, не встречались с тех пор, поделки Андрея Кондрашова, Федора Бондарчука о судьбах Крыма и сегодняшнего юбиляра Первого телеканала, вот эти ток-шоу, они теперь заполнят пространство, освободившееся от крымско-татарского АТР?
Ну, на самом деле, они уже заполнили информационное пространство Крыма, поскольку в Крыму вещают российские телеканалы, и тут, так сказать, чего уж тут заполнять, они все заполнили, не только российское, но и зарубежное информационное пространство. Россия тратит более 70 миллиардов, так сказать, рублей на пропаганду. Так что здесь уже не то, что заполнили, переполнили все. Ну, про качество я здесь говорить не буду, потому что, в общем, это средства массовой информации, и телевидение все не имеет отношения. Это пропаганда, которой свет не видел, если говорить вообще с сравнительными какими-то категориями, то это значительно более мощное и более поражающее оружие, чем то, что было в сталинские времена или там у геббельсовской пропаганды. Сегодняшняя путинская пропаганда это значительно превзошла. Безусловно, это будет заполняться. Здесь вопрос не в этом. На самом деле, что будет делать российская пропаганда, известно. Ну, в общем, то, что делает. Вопрос, конечно, в том, каким образом удастся каналу АТР дойти до крымско-татарского народа, до своей аудитории. Вот это главный вопрос. Ну, а на то, что они делают, мне представляется, обращать внимание не надо. Значит, та часть населения, которая по-прежнему зомбирована и смотрит эти телеканалы, ну, в конечном итоге только разрушение монополии может ее спасти. А я абсолютно убежден, что на крымско-татарский народ эта пропаганда не подействует. Здесь совершенно очевидно, потому что у него есть субъектность, у него есть самостоятельные источники информации, которые пересиливают. Пропаганда рассыпается, как карточный домик, когда возникает альтернативная информация. Исключению этого закона не бывает.
Спасибо, Игорь. Я хотел Айдару такой вопрос задать. Вот всегда честь нации спасает даже буквально один человек. Например, там Герцен был против ввода войск в Венгрию, в Польшу в свое время, в 19 веке. Он один поднял голос. Там, например, генерал Григоренко практически в одиночку боролся за судьбу крымских татар. Как по-вашему, сейчас может ли российское гражданское общество вот как-то возвысить свой голос и помочь вам?
Ой, спасибо вам за вопрос. Если честно, меня не удивляет ничто, что делает наша власть. Мне с ними все понятно. Меня удивляет как раз гробовое молчание российского гражданского общества.
Если не наоборот, письмо же было подписанное, там, помните, Лунгиным, если за которым он сейчас на канале «Дождь» краснел. То есть, наоборот, интеллигенция еще и вхалуйствует?
Я даже не хочу вспоминать эти коллективные письма. Я вот в данный конкретный момент говорю о судьбе крымских татар. За них в советские времена, когда это было, наверное, поопаснее, чем сейчас, вступались такие люди, как названный вами Петр Григоренко, как Андрей Сахаров, именем которым названа улица в каждом татарском районе в Крыму. В каждом, я подчеркиваю. Так же, как именем Григоренко и так далее, и так далее. Сейчас, к сожалению, я вижу, вот у меня две руки, если у меня хватит пальцев на вот этих руках, чтобы посчитать представителей российской интеллигенции, которые затрагивают как-либо этот вопрос. Понимаете? Там, это буквально, я не буду всех называть, но это действительно очень малое количество людей. Ситуация с крымскими татарами безразлична большинству русских писателей, властителей дум. Один Владимир Войнович высказался. Один Владимир Войнович. Но, насколько я это понимаю сейчас. Значит, эта ситуация совершенно безразлична всем, кроме вот правозащитников и людей, которые на самом деле понимают, что такое крымско-татарская история. Но слушайте, ситуация с крымскими татарами сейчас выходит за рамки какой-то частности. Понимаете, ситуация с крымскими татарами – это барометр состояния российского общества. Это такой маркер, онкомаркер. Понимаете? Если мы сейчас проглатываем эту историю с затаптыванием народа, с вот этим погромным мышлением в отношении конкретного народа и без того измученного историей и этой страной, правоприемником которой является Российская Федерация, если российское общество это проглатывает, я утверждаю, я уверен, что это подтвердится, что дальше ситуация пойдет как снежный ком стремительно вниз. И под этот каток попадут абсолютно все. Потому что, если мы вспомним все тоталитарные режимы, для них спусковым крючком к массовым действиям, направленным на нарушение прав человека, были именно национальные репрессии. И выбор некого народа в качестве изгоя, а дальше уже руки развязаны. Это показывает, кстати, то, насколько нагло, беззаконно, уже без всяких юридических формальностей действует в отношении крымских татар как общественных организаций, как СМИ, так и конкретных людей, которым предъявляют совершенно бессудное обвинение, которое пока еще невозможно даже представить вот на территории остальной России. Но лиха беда начала, там обкатывается некий сценарий, который вполне может быть применен в виде репрессий в остальной России. Поэтому я призываю российскую интеллигенцию и наиболее ярких ее представителей не молчать, не стесняться защищать крымских татар. Андрей Сахаров не стеснялся. Не надо, это не стыдно быть похожим на Андрея Сахарова.
Игорь Яковенко, вопрос. Вот будет через месяц 70 лет разгрома фашизма. И, по-моему, всего две автономии не восстановлены до сих пор на территории бывшего СССР. Это автономия немцев Поволжья и автономия крымских татар. Как, по-вашему, вот, в частности, должны ли лидеры мировых держав возвысить свой голос? Я понимаю, что они в знак солидарности с Крымом и не приедут в Москву, но еще отдельно сказать не только обо всем полуострове, но и о судьбе крымских татар.
Ну, я думаю, что здесь ситуация, ну, что касается автономии немцев по Волжье, то вопрос, видимо, все-таки в основном снят естественным путем, потому что большая часть после того, как Советский Союз исчез, получила возможность, ну, во-первых, были выселены там Казахстан и другие республики, а во-вторых, большая часть все-таки немцев по Волжье уехала на свою историческую родину. Поэтому этот вопрос, видимо, как-то более-менее отпал. Что касается крымских, то я думаю, что единственное, что может действительно защитить их, это сейчас мировое общественное мнение. Я не вижу сейчас в самой России сил, которые могут возвысить свой голос в защиту крымских татар. На протяжении 15 лет защищалось информационное пространство, политическое поле, так сказать, большая часть людей, которые каким-то образом могли что-то по этому поводу сказать и представляют собой какую-то обладатели хорошего, большого морального капитала, они находятся либо за пределами страны, либо, так сказать, запуганы, зашуганы, боятся за те там научные или творческие структуры, которые они возглавляют. И поэтому ожидать каких-то серьезных, громких голосов внутри России не приходится. Я думаю, что мировое общественное мнение в состоянии этот голос возвысить. Но на это надо работать. Потому что, к огромному сожалению, это мнение на сегодняшний момент тоже в силу, так сказать, определенных политтехнологий не всегда проявляется. Но на это надо просто целенаправленно работать.
Спасибо, Игорь. Айдер, вот мы знаем, что истина в конечном итоге всегда торжествует, может быть, с запозданием, там не всегда при жизни того, кто пострадал. Как вы видите будущее вот вашей информационного пространства крымско-татарского в ближайшее время? Что надо сделать, чтобы возобновился крымский телерадиоканал?
Ну, два варианта, они понятны. Либо все-таки берутся за голову в Кремле, прекращают издевательство над крымско-татарским народом и в каком-то виде, при соблюдении всех российских законов, которые ТР не нарушал, они выдают эту лицензию и восстанавливают вещание этих каналов. И как-то терпят присутствие крымских татар на этой земле, пусть скрепя сердце, но крымские татары невооруженные люди, они не представляют никакой опасности для Российской Федерации. Это первый вариант, который представляется мне разумным, но маловероятным. И второй вариант, который представляется мне неразумным, но более вероятным, это вытеснение в той или иной степени жесткости крымско-татарских СМИ за предел полуострова. Это возможные уголовные и другие репрессии в адрес людей, которые там работают, на этом телеканале, угрозы и всяческих насильственных депортаций, может быть, посадок в тюрьму и так далее. И все это будет длиться ровно до той степени, до того, придется прессе уходить в эмиграцию крымско-татарской, что, конечно, будет страшным позором для России, большой потерей для крымских татар и беспрецедентной, конечно, глупостью.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Вот Игорь сказал, что немцы по Волжье уехали на свою историческую родину, крымским татарам.
Нам
некуда. Крым – это их историческая родина. Достаточно почитать Пушкина или Льва Толстого. И мы рассчитываем на то, что будет восстановлена справедливость законным путем. И вместе с нами этого желают наши сегодняшние гости Игорь Яковенко, Айдер Муждабаев, Эльзара Ислямова, ведущий Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Сильман и Дмитрий Налитов.
Древнеславянская тризна – это во многом был праздник, в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного.
Смех и смерть. О связи этих двух явлений поверх барьеров говорят фольклористы и психологи.
В Закарпатье, по преимуществу у гуцу, были забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее.
Мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.